свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии подводят итоги президентских выборов. Законна ли победа Михаила Саакашвили уже в первом туре? Какую тактику выберет оппозиция? Православный мир отмечает рождественские праздники. Как складываются отношения государства и церкви в современной России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
По итогам проверки более 90% избирательных бюллетеней лидерство на выборах президента Грузии удерживает прежний глава республики Михаил Саакашвили. Со ссылкой на грузинский ЦИК получили мы такие данные. Саакашвили набрал 51,9% голосов. В ближайшие часы Центральная избирательная комиссия Грузии планирует завершить подсчет голосов со времени вот этого первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Если Саакашвили получит более 50%, он победит уже в первом туре, а его главный соперник, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе, набирает около 25% голосов избирателей. Весь день за ходом политического процесса в Грузии следит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он сейчас на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Георгий, верны ли данные, которые я сообщил, и нет ли у вас каких-то дополнений по этому поводу?
Здравствуйте. Только что Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные предварительные данные по результатам выборов 5 января. И согласно этим данным, Михаил Саакашвили набрал чуть больше 50% голосов и победил в первом же туре. Кстати, Михаила Саакашвили уже поздравили несколько глав государств, в том числе президент Казахстана и президент Эстонии. Это вызвало определенное недовольство оппозиции. Оппозиционеры заявили, что поздравлять до опубликования окончательных официальных данных неуместно. Но Михаил Саакашвили считает себя победителем. Он заявил, что эти выборы наиболее справедливы в истории Грузии. Андрей?
Скажите, пожалуйста, Георгий, делали какие-то заявления лидеры оппозиции? Как они сейчас намеревают себя вести? Будут ли акции протеста какие-то? Будут ли они официально опротестовывать итоги голосования?
Оппозиция настроена очень радикально. 7 января – это праздник Рождества Христова. Все оппозиционеры, конечно, присутствовали на торжественной литургии в Большом соборе Святой Троицы. И там произошел интересный случай. Михаил Саакашвили вошел в храм позже других и демонстративно пожал руку своему главному конкуренту, кандидату от оппозиции Левану Гачичеладзе. Но оппозиционеры заявляют, что сразу после праздников они возобновят масштабные акции протеста, поскольку они считают, что итоги выборов сфальсифицированы. Они говорят об использовании властями административного ресурса. Они даже заявляют, что они победили в первом туре, что Леван Гачичеладзе на самом деле набрал больше голосов, чем Михаил Саакашвили, и они не намерены уступать, по их словам, победу Михаилу Саакашвили.
Георгий, наш коллега с вами, Олег Кусов, собрал мнение некоторых представителей оппозиции и властных, так сказать, структур грузинских. Давайте послушаем интервью, которое записал Олег, а потом продолжим беседу.
Говорит глава парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили.
В первом туре выборы закончились. Все, больше ничего. Оценка международных наблюдателей и вообще наблюдателей была очень высокая. Выборы признаны абсолютно свободными и соответствующими европейским демократическим стандартам. Если есть какие-то мелкие нарушения, они всегда бывают на любых выборах, то это будет вопрос разборки, но количество поступлений, заявок по поводу каких-то нарушений, может быть, технических нарушений, они не превышают возможного изменения процента. Поэтому выборы в основном были абсолютно свободными. Вы заметили, что и процентные, естественно, демократические страны, то есть это не выборы на волне каких-то революционных или восторженных ситуаций, это реальные выборы, которые показали то, что Саакашвили получил еще раз мандат от своего народа для того, чтобы быть президентом еще на 5 лет.
Оппозиционные лидеры не признают официальных итогов выборов. Они говорят о многочисленных грубых нарушениях и подчеркивают, что в Тбилиси Саакашвили уступил своему основному сопернику. Говорит один из лидеров объединенной оппозиции Леван Бердзинишвили.
В Тбилиси он проиграл, потому что в Тбилиси были более честные выборы, чем в других местах. Он также на самом деле не выиграл и Кутаиси, Батуми, Аджарьева, Цигурин. И редко, где он выигрывал, кроме территории населенных этническими меньшинствами. Дело в том, что в Тбилиси происходили события 7 ноября, и в Тбилиси все знают. А что касается остальной Грузии, то в некоторых местах не все понятно, и не все знают, потому что отключено телевидение. телевизионный канал и медиа, основные теле- и радиостанции, которые контролируются именно Саакашвили, они, правда, людям не говорили.
По словам Ливана Гординишвили, оппозиция не намерена добиваться отмены итога выборов с помощью массовых акций протеста.
Я думаю, что мы будем действовать не этим путем, мы будем просто действовать в рамках закона, в рамках Конституции, не будем подавать иски. Некоторые из них такого характера, что они возмеют свое значение даже в грузинских судах. Я думаю, что и люди из ОБСЕ, мне кажется, не склонны поддаваться господину Саакашвили. Мы доверяем Дитеру Бодзину, который руководит миссией. И поэтому борьба продолжается. На течение 2-3 дней все прояснится.
Говорил Ливан Бердянишвили. Однако среди оппозиционных грузинских политиков есть и сторонники более радикальных форм борьбы. По мнению наблюдателей, уже завтра будет понятно, каким протестным потенциалом располагают оппоненты Михаила Саакашвили. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Георгий Кабаладзе, корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси, по-прежнему в прямом эфире программа «Время свободы». Георгий, ну, известно, что большинство международных наблюдателей одобрили итоги этих выборов, в целом признали их демократичными. Кто-то выражал серьезную критику какую-то?
Действительно, большинство международных наблюдателей заявили на итоговой пресс-конференции, что в целом выборы были честными, справедливыми. Например, влиятельный американский конгрессмен Элси Хестингс от имени миссии по краткосрочному наблюдению ОБСЕ заявил, что выборы были честными. Ему вторил представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Матиас Йорш. Несколько более критичным был руководитель миссии по долгосрочному наблюдению ОБСЕ Дитер Боден. Он указал на ряд нарушений и заявил, что эти нарушения были серьезными, и власти должны работать над их исправлением, чтобы они не повторились в ходе парламентских выборов, которые, как известно, намечены уже весной. И следует подчеркнуть, что все-таки большинство оппозиционеров выразили недоверие даже международным организациям, и они обвинили их в ангажированности. По словам некоторых наиболее радикальных оппозиционных лидеров, главное это отношение народа к результатам выборов, а не международных организаций. И именно поэтому оппозиционеры настаивают на том, что власти использовали административный ресурс, что фальсификация выборов происходит не только в день выборов, но и в предвыборный период, и они намерены бороться за пересмотр итогов выборов на нескольких участках. И следует учесть, что если на нескольких участках в судебном порядке им удастся добиться отмены результатов, то поскольку Михаил Саакашвили набрал чуть больше 50%, то отмена результатов выборов может повлиять на окончательный итог.
Ну а теперь, Георгий, о позиции народа. Как прожил сегодняшний день в Тбилиси? Спокойно ли на улице грузинских городов? И какую информацию вы получаете из других грузинских регионов? Может быть, там где-то будут проходить акции протеста, или все пока спокойно и ограничивается кофейными разговорами?
Новейшая история Грузии подтверждает, что судьба революции, судьба перемен решается в столице. А в столице стоит очень холодная погода, практически парализовано движение транспорта, небывалый мороз в Тбилиси. Именно поэтому оппозиция пока не имеет возможности мобилизовать большое количество своих сторонников, тем более сейчас отмечаются новогодние праздники, день Рождества Христова. Пока в столице спокойно, хотя это спокойствие может быть предвестником бурных событий через несколько дней, когда будут объявлены уже официальные итоги выборов. Андрей?
Спасибо. Георгий Кабаладзе, корреспондент радио «Свобода» в Грузии, рассказал нам о политической ситуации в Тбилиси и подвел итоги кампании по выборам президента Грузии. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 7 января. Продолжим анализ политических событий в Грузии. Это сегодня главная международная тема. В России все отдыхают. На досрочных президентских выборах в Грузии работала одна из самых многочисленных миссий украинских наблюдателей в составе почти 50 человек. Учитывая тесные отношения в последние годы между революционными Украиной и Грузией, на этот факт обратили внимание многие обозреватели. Поэтому я попросил подготовить специальный репортаж на эту тему корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Кроме наблюдателей, в рамках миссии ОБСЕ от Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии за ходом грузинских выборов следила и группа украинских наблюдателей отряда государственных и общественных структур. Представители Украины осуществили мониторинг свыше 100 избирательных участков в ключевых регионах Грузии. Согласно их выводам, во время голосования не было серьезных нарушений, которые бы поставили под сомнение результаты выборов. В Тбилиси в составе миссии украинских наблюдателей работал и директор Киевского международного института демократии Сергей Таран. Вот как он отвечает на вопрос, можно ли назвать досрочные президентские выборы в Грузии свободными и демократичными.
Для Грузии, учитывая ее историю и последние 10 лет, эти выборы, наверное, можно считать относительно демократическими. Почему? Потому что была реальная конкуренция между кандидатами, потому что избиратели могли голосовать то за одного кандидата, то за другого, и никто в этом им фактически не мешал. И эти выборы были досрочными вследствие акции оппозиции, то есть это очень важный механизм демократии. Поэтому можно, наверное, считать относительно демократичными. Но с другой стороны, мы видели то, что было явное давление на средства массовой информации во время избирательной кампании, были явные неравный доступ кандидатов и к средствам массовой информации, и к средствам рекламы. Это очень чувствовалось в Тбилиси, когда все центральные майданы и улицы были заклеены только рекламой одного кандидата. И, конечно же, во время выборов чувствовалось присутствие админресурса в первые часы, когда граждане пошли голосовать. Поэтому, если смотреть на выборы в Грузии с точки зрения украинских даже стандартов, то я бы сказал, что это были, мягко говоря, очень сложными выборами. Но если для Грузии, это довольно важный шаг на пути становления демократии.
По оценкам Сергея Тарана, на грузинских выборах больше всего украинцев было не только среди наблюдателей.
Я бы сказал так, что украинское присутствие было самым большим в Грузии, потому что там было, кроме наблюдателей, очень много число специалистов, как политтехнологов, так и социологов, которые работали с разными группами, и как государство, так и негосударственные структуры.
Сразу три группы украинских социологов проводили исследования на выходах с избирательных участков, в том числе и Центр «Общее европейское дело», имеющий на Украине сомнительную репутацию. Поэтому на родине многих не удивило, что результаты этого центра существенно отличались от других исследований социологов. Свой вклад в поддержку провластного кандидата в период предвыборной кампании внес украинский президент Виктор Ющенко. Почти за две недели до выборов он посетил Тбилиси с визитом. Дружба двух политиков, имена которых связывают с революцией роз в Грузии и оранжевой революцией на Украине, началась почти 4 года назад. Их семьи уже трижды проводили вместе новогодние праздники в украинских Карпатах. Эта традиция из-за досрочных президентских выборов в Грузии была нарушена только в нынешнем году. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь посвятим несколько минут политологическому анализу. Итоги выборов президента Грузии я попросил подвести моего коллегу, работающего в эти дни в Тбилиси, директора грузинской службы «Радио Свобода», известного грузинского журналиста Давида Кокабадзе. До начала выборов мне довелось беседовать с несколькими активистами и лидерами грузинской оппозиции. По крайней мере, публично их позиция сводилась к тому, что либо оппозиция выигрывает выборы, то есть победой считался выход Гачичеладзе во второй тур, либо выборы сфальсифицированы. Ситуация внесла какое-то изменение в планы действия оппозиции. Я ошибаюсь или нет?
Вы не ошибаетесь. Выборы прошли довольно организованно. Все показатели, которые были опубликованы до сих пор, даже неправительственными организациями, которые пользовались авторитетом и среди оппозиционных сил, показывают, что они совпадают с показателями, которые публикует Центризбирком. Конечно, не исключая, что были какие-то кое-какие нарушения, главным образом технического характера.
Сколь сильно Михаил Саакашвили и его сторонники использовали административный ресурс? Об этом говорилось как об одном из таких нечестных способов в предвыборной агитации. Или все-таки ситуацию здесь с Россией сравнивать нельзя, скажем?
С Россией, наверное, сравнивать нельзя, но административный ресурс использовался правительственным кандидатом Саакашвили очень активно. И, конечно, вот это вопрос, о котором следует говорить, стоит говорить. Это действительно тот аспект этих выборов, который можно причислить к несправедливым, и именно вот из-за этого аспекта, мне кажется, выборы считать справедливыми до конца не следует и нельзя.
Вчера в Тбилиси была заявлена большая, грандиозная акция оппозиции. Она состоялась, но в очень незначительном по сравнению с планами проведения масштабе было, ну, скажем, около 10 тысяч человек на центральных площадях. Изменилась неожиданно тактика оппозиции? Или они не могут договориться между собой? Или просто очень холодно, и люди не пришли на площадь?
Конечно, холодно, но я уверен, что люди бы пришли, если бы у них был повод. Мне все-таки кажется, что причина в другом. Все международные наблюдатели, все неправительственные организации, которые проводили экзит-полы, за исключением, может быть, двух, которые ассоциируются с оппозиционными силами, они публикуют результаты, проводят пресс-конференции, заявляя, что результаты выборов, опубликованные Центризбиркомом, отвечают действительности. И поэтому мне кажется, что это, конечно, подействовало на настроение даже сторонников, самых ярых сторонников оппозиционных сил.
А можем ли мы с вами сделать вывод о том, что Саакашвили победил, а оппозиция получила чувствительные удары? Это поражение оппозиции.
Саакашвили-то победил, но и он не может себя чувствовать победителем и триумфатором этих выборов, потому что если 4 года назад он набрал 96%, то сейчас у него чуть больше 50%. Так что я не думаю, что у него чувство удовлетворения на сегодняшний день. Скорее наоборот. Я думаю, что он надеялся на более ощутимую победу. Что касается оппозиции, она, я думаю, уже думает о парламентских выборах, которые, видимо, состоятся в апреле. Опять-таки, по итогам плебисцита, который был проведен параллельно с президентскими выборами.
Я вернусь сейчас к вопросу о грузинской оппозиции. Она была раздробленной, но вот появился единый кандидат, он проиграл на выборах. И что будет теперь? Смогут ли вот эти разнообразные политики, которых объединяла только неприязнь к Саакашвили, объединиться теперь, как вы считаете? Или сейчас произойдет опять какой-то процесс диссоциации вот на эти мелкие партии?
Мне с самого начала казалось, что это объединение оппозиции, оно временное и довольно искусственное. И мне кажется, не пройдет и нескольких месяцев, как из этой коалиции начнут выделяться силы. Сначала одна партия, потом другая. И в итоге эта коалиция, мне кажется, как таковая распадется.
Можем мы с вами сделать вывод потихонечку уже, что все сводится к тому, что политический кризис, в который Грузия вступила минувшей осенью, по большому счету преодолен?
Очень хочется надеяться. И мне кажется, что обе стороны должны проявить чувство ответственности и отнестись к результатам выборов тоже с ответственностью, с тем, чтобы подготовить уже к парламентским выборам и получить парламент именно такой, который был бы в состоянии отражать желания большей части населения Грузии, а не так, как это было до сих пор, когда практически все решалось в парламенте так, как этого хотелось правительству.
Сколько-нибудь важно для грузин голосование по вопросу о вступлении республики в НАТО?
Этот вопрос был решен еще до плебисцита, мне кажется. Здесь разногласий не было никаких. Я лично даже удивлен, что процент, который объявляют в Центризбиркоме, довольно низкий. Я все-таки думал, что процент этот достигнет где-то процентов 80, а он где-то около между 60 и 65%.
Об итогах выборов президента Грузии я беседовал с директором грузинской службы радио «Свобода» Давидом Кокабадзе. Он работает в эти дни в Тбилиси. Сейчас еще об одном аспекте, как раз о том, на котором мы и закончили разговор с Давидом. Наряду с президентскими выборами в Грузии также проходил референдум по вопросу о вступлении страны в НАТО. И хотя официальных результатов референдума еще нет, говорят об этом обозреватели довольно много, поскольку именно вступление Грузии в НАТО – это один из очень жестких пунктов противостояния между официальным Тбилиси и Москвой. Россия пока не озвучила, не обнародовала свою позицию по поводу президентских выборов, за исключением поздравления Владимира Жириновского, который уже получил Михаил Саакашвили. А прокомментировать факт проведения референдума и перспективы вступления Грузии в НАТО мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Линкольна Митчелла, и мы только что получили этот материал.
Профессор Митчелл, каких результатов вы ожидаете от проведения референдума о вступлении Грузии в НАТО?
Думаю, существует очень высокая вероятность того, что подавляющее большинство граждан Грузии выскажется за вступление их страны в НАТО. Другое дело, откроет ли это автоматически дорогу страны в НАТО. Вступление новой страны в этот военно-политический союз подразумевает определенный процесс, процедуру проверки ее соответствия по ряду важных параметров. Присоединившись к НАТО, Грузия обязана будет оправдывать определенные ожидания в сфере безопасности и сотрудничества с другими странами, членами Союза. В чем будет состоять международное значение вступления Грузии в НАТО, если это произойдет? Это можно рассматривать как подтверждение желания Грузии видеть себя частью Запада, идти в будущее вместе с Европой и Соединенными Штатами, даже несмотря на то, что страна находится на перекрестке
перекрестке различных цивилизаций. Россия же должна признать, что ее южный сосед не желает более выстраивать с нею свои взаимоотношения на условиях, которые устраивают только Россию. Позиция Грузии по этому вопросу достаточно ясна. Можно ожидать, что Россия будет не в восторге от вступления Грузии в НАТО, хотя я уверен, что в России понимают, что это должно произойти рано или поздно. Впрочем, не будем торопить события. Воскресный плебисцит просто подтверждает тот факт, что Грузия – независимое государство, имеющее право самостоятельных решений. Как вы прокомментируете опасения некоторых представителей грузинской оппозиции о том, что возможное вступление Грузии в НАТО может втянуть ее в конфликт с Ираном? Кто знает? Я вообще очень сомневаюсь, что США готовы предпринимать какие-то силовые акции против Ирана, а НАТО и подавно. А раз так, то при чем здесь Грузия? Так профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Линкольн Митчелл прокомментировал воскресный референдум в Грузии о вступлении этой страны в НАТО. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 7 января. И вот главные темы второй половины часа. Российские судьи обсуждают возможности интерактивного правосудия. Возможно ли это и что это вообще такое? Православный мир отмечает рождественские праздники. Как складываются отношения государства и церкви в современной России? Кто и как из российских политиков встречал в этом году православное Рождество? Личная жизнь президента Франции. Верны ли данные о том, что Николя Саркози, который только что развелся, вновь собирается жениться. Анализ бульварной и серьезной качественной французской прессы. Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии на досрочных выборах президента по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили, который баллотируется на второй срок. После обработки свыше 90% бюллетеней ЦИК сообщил, что за Саакашвили проголосовали 52% избирателей. Власти Германии заявили, что Франция согласилась рассмотреть просьбу Ираклия Акруашвили о предоставлении политического убежища. В ноябре экс-министр обороны Грузии был задержан в Берлине по запросу Тбилиси, обвинившего его в коррупции и превышении власти. Акруашвили в ожидании решения о его экстрадиции запросил власти ФРГ о политическом убежище. Бывший ранее соратником президента Михаила Саакашвили, а затем ушедший в оппозицию, Акруашвили утверждает, что на родине его могут убить. В Ульяновской области убиты два сотрудника автоинспекции. По данным правоохранительных органов, они были застрелены при попытке задержать особо опасных преступников. Министерство обороны США сообщило о серьезном инциденте между иранскими и американскими кораблями, произошедшем 5 января. Представитель Пентагона заявил, что 5 иранских кораблей совершили ряд агрессивных маневров по отношению к 3 американским судам в проливе, соединяющем Персидский залив с Аравийским морем. Американским кораблям угрожали также по радио. В Косово партии албанского большинства создали правящую коалицию, которая, как ожидается, объявит в скором времени о выходе края из состава Сербии в одностороннем порядке. По меньшей мере 35 человек погибли в результате пожара на складе в городе Инчхон в Южной Корее. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 14 человек, десятки ранены. На юге Афганистана жертвами насилия стали 11 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 7 января. Российские судьи всерьез обсуждают возможность интерактивного правосудия, которое теперь с внедрением специальной автоматизированной системы представляется вполне реальной затеей. О том, как работает система ГАЗ правосудия, когда можно будет судиться онлайн, корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова расспросила генерального директора судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александра Гусева.
В этом году судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации отмечает свое десятилетие. Это федеральное ведомство было создано в 1998 году для того, чтобы заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Финансирование судов, зарплата судей, подбор кадров, содержание зданий – все это находится в ведении судебного департамента. Сегодня у судей совсем не те проблемы, что были в конце 90-х, когда учреждался департамент. Стали потихоньку забывать о временах, когда к исковому заявлению в суд необходимо было приложить конверты и марки. В судах их не было. Да что марок, пищи, бумаги не было, а компьютер считался роскошью. Теперь судебный департамент может позволить себе строительство новых зданий, настоящих дворцов правосудия. Не меняется, пожалуй, лишь ситуация с загруженностью судей. И мало кого сегодня можно удивить рассказом о том, что в каком-то суде нарушаются процессуальные сроки рассмотрения дел. Это происходит почти повсеместно. Неудивительно, когда 23 тысячи судей рассматривают 13 миллионов дел в год. Генеральный директор судебного департамента Александр Гусев рассказал о проекте, который, если и не совершит революцию в судопроизводстве, то во всяком случае позволит сделать работу судов более эффективной, скорой и открытой. Речь идет о реализующейся четвертый год системе ГАЗ правосудия, в рамках которой, в частности, предлагается провести эксперимент по введению в судах общей юрисдикции системы штрихового кодирования дел, рассказывает Александр Гусев.
Оператор будет вводить необходимую информацию. Уголовное это дело или гражданское, или административное. Это дело должно рассматриваться в апелляционной инстанции или в кассационной инстанции. И при получении дела судом через соответствующие аппараты будет считываться информация, что убыстрит обработку. Я уже не говорю о том, что государственная автоматизированная система правосудия будет, ну, если можно так сказать, вот таким вот роботом, максимально облегчающим жизнь не только аппарату суда, не только работникам аппаратов судов, но и судьям. Это система, состоящая на первом этапе из 27 подсистем. Число этих подсистем будет увеличиваться. Это и судебное делопроизводство, это и судебная статистика, это и финансы, кадры, это и видеоконференц-связь, сайты судов, банки судебных решений, где будет вся информация накапливаться о уже рассмотренных делах.
Это очень интересная идея, которая обсуждается много лет, но до сих пор непонятно, каким образом она будет работать в конечном счете. Судя по тому, что вы рассказали о системе ГАЗ правосудия, необходимая техническая база для того, чтобы выкладывать все судебные решения в интернет, уже существует. Но как в этом случае предлагается решать проблему раскрытия данных, связанных с личной жизнью участников судебных процессов?
Конечно, законодательное регулирование по этому вопросу нам требуется. Хотя сейчас мы обсуждаем вот такую возможность решения этой проблемы. Пусть судья выносит свое судебное решение, публиковать или не публиковать это судебное решение. Должен быть очень осторожный механизм публикации и формирования банка судебных решений, потому что это действительно касается охраны личной жизни граждан.
Может быть, пока вопрос этот окончательно не решен, все же имеет смысл обеспечить полным доступом к банку судебных решений хотя бы членов юридического сообщества, адвокатов и прокуроров, например.
Это делается и сейчас. И основная задача банка судебных решений – это все-таки возможность доступа к этой информации не только специалистов, но и любого гражданина. В принципе, сейчас в судейском сообществе очень живо обсуждаются и с большим интересом возможности так называемого интерактивного правосудия, рассмотрения дел без явки в суд, то есть человек подает
исковое заявление,
не являясь в суд, его дело рассматривается, и потом через банк судебных решений он узнает о результатах рассмотрения.
Значит ли это, что не за горами времена, когда исковые заявления и жалобы в суд можно будет отправлять по электронной почте?
Пока нет, потому что, к сожалению, я, насколько знаю, еще не принят закон об электронной подписи, о том, какое облегчение принесет вот эта вот система госправосудия, ну вот система видеоконференц-связи, блестящая система. Все граждане имеют право на участие свое физическое при рассмотрении его дела в том или ином суде. Ну, можете представить, что такое доставить, скажем, Москву из далекой Камчатки, да, там, где отбывает положенный срок, обвиняемый в том или ином преступлении. Вот система видеоконференц-связи позволяет сэкономить огромные государственные деньги и рассмотреть процесс достаточно быстро. Система ГАЗ-правосудия дает такие серьезные очень возможности для граждан.
Это было интервью генерального директора судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александра Гусева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, который приступил к работе со сборной Англии. После объявления поговорим о другой актуальной теме дня.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 7 января. Поговорим мы о Рождестве. Итак, в России и еще нескольких странах, например, на Украине и в Грузии, православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночное рождественское богослужение провел патриарх Алексий II. Президент Путин встречал Рождество в Вологодской области, в Прокопьевском соборе в городе Великий Устюг. Возможный преемник Путина Дмитрий Медведев слушал в Москве проповедь патриарха. После Рождества в Москве начинаются святки. В эти дни принято навещать близких и подтверждать семейные ценности. О традициях и практике Рождества в России с обозревателем «Радио Свобода», священником Российской Апостольской Православной Церкви отцом Яковом Кротовым беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Если судить по данным социологии, то сегодня празднование Рождества – это в основном подать властям. Потому что если власти запрещали Рождество, народ не праздновал. Разрешили – стали праздновать. Встает вопрос, многие ли из тех, кто сегодня празднует, будут праздновать, если завтра новая власть переменится в отношении к религии и запретит. И по социологическим опросам немногие. То есть сегодня для большинства людей, к сожалению, как это было, впрочем, в течение многих веков на Руси, Рождество – это просто государственный праздник. Смысл Рождества для многих, я боюсь, закрыт. И для многих главное, что вот есть их Рождество, а есть наше. То есть то, что Рождество не их и не наше, а Христово, это, к сожалению, остается на каком-то 10-м месте.
Наступит ли такой момент, когда для россиян Рождество станет главнее, нежели наступление Нового года?
Мне бы этого не хотелось. Хотя, в принципе, это можно такое прогнозировать. Опять же таки, большинство православных в мире празднует Рождество 25 декабря. По новому стилю. И ничего, они все равно остаются православными. Господь, замечу в скобках, родился весной. Скот был на выпасе. В Евангелии это упоминается. Пастухи. Значит, это не было в декабре. Что до праздника? Для верующих Запада, для верующих христиан, главным праздником все-таки остается Пасха. Там это главный праздник для людей, в основном неверующих, это социальный праздник. И мне бы не хотелось, чтобы Рождество превращалось в такой праздник. Пусть лучше Новый год будет семейным праздником, но Рождество, да, кажется, что это праздник семьи, вот потому что там младенец и родители. По этому же принципу симпатической магии, очень материалистический принцип, суеверный, день жен мироносец, который празднуется через неделю после Пасхи, объявляется православным женским днем. Там женщина, тут женщина. Но ведь женщина – это свойство, а суть-то человек. Семья в Рождестве, она на втором месте, потому что на первом месте все равно рождение Христа. И что семья? Иосиф, он, как сказать, сбоку с припеку. Конечно, он семья, но все-таки там огромная трагедия за всем этим. Тоже надо это понимать. Мария напугана, растеряна, радуется. В общем, все то, что испытывает обычная рожающая женщина, плюс еще неприятности с ночлегом и вообще она перед чем-то, что непонятно. Ну, куда деваться? Так что здесь как раз момент, когда человек скорее освобождается от семьи и оказывается лицом к лицу с чем-то огромным, страшным, выраженным в маленькой фигурке младенца, но все равно это невместимо в семью, в социум и так далее. Так что пусть семья будет 31-го, а 25-го или декабря, или 7-го января, пусть будет встреча лицом к лицу с Богом.
Вот сегодня мы видим чиновников, высших государственных лиц в церкви, это прямая трансляция, ну и где-то, наверное, есть застолье. Не могу утверждать, что оно есть в каждом доме, но, во всяком случае, во многих семьях это есть. Как обычные люди отмечали православное Рождество?
100 лет назад, видите ли, как кто-то шутил, что русская кухня – это грузинский шашлык, украинский борщ, якутские пельмени. А русское празднование Рождества – это в основном обычаи, которые пришли с Украины и из Польши. Ну, точнее, из Польши через Украину. И там символика такая. Рождество мы должны вспомнить, как центр человечества, спаситель мира, оказался бездомным. И поэтому обычай, он сейчас, кстати, вот в Москве уже пошел довольно широко за последние несколько лет, ставить свечи на подоконнике, что сюда можно зайти, вас накормят. Петь колядки. Это совсем украинский обычай. Я даже не помню, есть ли колядки, собственно, на русском языке 100 лет назад. Но он распространялся. Очень интересный обычай среди появлявшейся тогда уже средней, мелкой буржуазии, ну, вот учителя, инженеры и прочее, и это обедать вместе со слугами. Праздничный обед рождественский, именно не на Пасху, вместе со слугами, в память о том, что вот все, как и пастухи, и волхвы, в общем, танцуют все. Очень забавно клали иногда сено. Вот буквально раскладывали сено, потому что тогда еще был конный транспорт, и достать сено проблем не было. Значит, прямо на стол вот так вот клали сено. Ну, и сейчас я гляжу, там в Икее продают такие веночки, как бы из соломы, по-моему, искусственной. Вот это все напоминание о том, что при каких обстоятельствах было Рождество, но я бы сказал, что если что-то делать, в чем дефект этих обычаев? Это опять укрепление семьи. А на Рождество укрепляется человечество. И я бы сказал, что вот, ну, сердце кровью обливается, когда входишь или выходишь из московского метро, вот сейчас вот, и там в тамбурах ютятся бездомные. Это большая проблема. И это ужасно. Это настолько бесчеловечно. И, насколько я понимаю, им там не дают толком-то отогреваться. А вот представить себе, ну, я не знаю. Вот когда-то я гонял бедолаг, которые у нас ночевали на лестничной клетке. Сейчас я не могу. Ну, представьте себе, спать на холодной лестнице. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда нужно не символы какие-то изобретать, не традиции, не обычаи, а наладить вот так вот, чтобы не было бродяг, не высылая их, не пытаясь как-то, значит, отутюжить и изничтожить, как на Московскую Олимпиаду, раз и всех выслать. Вот. А чтобы не где-то за кольцевой, а в центре города, как можно ближе, были места для ночлега. Вот это будет лучшее христианство, которое только можно представить.
О традициях и практике Рождества в России, о христианском милосердии говорил православный священник отец Яков Кротов. И ту же тему мы продолжим в несколько другом плане. Мы готовимся к завершению серии интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах, от политики и культуры. Речь идет, знают наши постоянные слушатели, это, собственно, не столько об итогах, сколько об основных сюжетах минувшего 2007 года. И вот сегодня мой коллега Кирилл Кобрин беседует с известным социальным психологом, он социолог религии, историк Русской Православной Церкви Николай Митрохин о государственно-православных сюжетах ушедшего года, об отношениях российского государства и Русской Православной Церкви. Рубрика 2007.
Как мне кажется, наступило некоторое, если не охлаждение, то стабилизация отношений.
Да, можно говорить о стабилизации. Последний взлет теплых чувств, очевидно, могли наблюдать в конце 2004-2005 года, когда после оранжевых революций власть искала поддержки среди каких-либо общественных структур в России, и церковь рассматривалась в этом качестве. Сейчас, когда опасность в кавычках прошла, можно говорить о том, что отношения стабилизировались на прежнем невеселом для Русской Православной Церкви уровне. В первую очередь это касается стратегических вопросов, которые она ставит перед государством, а именно передачи части государственных функций церкви и финансовой финансирования исполнения этих функций за счет государства. В этом году совсем ушли в прошлое ожидания введения института военных священников в России, которых предполагалось финансировать за государственный счет еще в 2005 году. Но самый главный вопрос, что, по всей видимости, государство окончательно поставило крест на надеждах церкви финансировать введение предмета основы православной культуры в средних школах. Министр образования Фурсенко, который является главным противником УПК, уцелел при перетряске кабинета. Более того, по принятым в министерстве распоряжениям в рамках концепции реформы изымается основа, на которой УПК сейчас преподается в некоторых школах. А именно уничтожается такая региональная компонента образования, что делает невозможным легально преподавать УПК.
А в чем причина, почему не сложился этот альянс?
Государство, в принципе, от церкви ничего особенного не хочет, разве чтобы она была в качестве некого приятного компонента социокультурного пространства. Одобряла бы, так сказать, время от времени иерархии, чтобы присутствовали на каких-то государственных мероприятиях. Вот. Но всерьез государство не ожидает от церкви участия в воспитании подрастающего поколения в каких-то серьезных вещах. А для церкви же введение УПК было очень крайне желаемое, поскольку она видит в этом последний шанс оказать влияние на подрастающее поколение. Все-таки людей, регулярно посещающих церковь в России, там 0,5%, при этом оно за 15 лет не выросло. Только путем обучения, катехизации подрастающего поколения церковь видит какую-то возможность увеличить число верующих.
Наверняка же иерархи Русской православной церкви хотели бы, чтобы государство защищало их или давало поддержку в схватке с представителями конкурирующих конфессий в России.
Реально государство почти ничего для этого не делает. Самый реальный конкурент РПЦ, многочисленные протестантские конфессии, они в настоящее время имеют хорошую внутреннюю российскую базу, российских пасторов, в принципе, защищены теми законами, которые есть. Конечно, на провинциальном уровне есть многочисленные случаи дискриминации протестантов, но по большому счету, так сказать, ничто всерьез им не угрожает. Что касается католиков, то они поставлены на колени буквально в России, вынуждены были прекратить свою миссионерскую деятельность или там активную деятельность по продвижению идеи русского католичества, но они не являются на самом деле серьезными конкурентами РПЦ, поскольку обладают всего лишь 200 приходами в России, что очень мало.
Но если мы говорим о католической церкви, все-таки в 2007 году были, ну, скажем так, некоторые сигналы и намеки о возможности не то что сближения, но даже и встречи Бенедикта XVI с патриархом.
С точки зрения, скажем так, русских католиков, было бы хорошо, чтобы Ватикан более активно развивал здесь миссию и обращал внимание вообще больше на российские дела. С точки зрения Русской Православной Церкви, надо, чтобы всего католиков осталось несколько приходов, которые демонстрировали бы веротерпимость и религиозное разнообразие России, ничего активно не делало. С точки зрения Ватикана, скорее позиция, что Ватикан хочет дружеских отношений с РПЦ за счет как бы собственных приходов в России. Это важно для ему, для глобального некого позиционирования себя на международном уровне. Поэтому в этом году сменился глава католиков в России. Судя по всему, между сторонами будут в основном протокольные мероприятия, очень красивые, очень торжественные. Будет ли встреча или нет, вопрос открытый, но она на самом деле ничего и никогда не поменяет по сути.
Это была рубрика 2007. Ее сегодняшний гость, известный социолог религии, историк Русской Православной Церкви Николай Митрохин. В рождественский день он говорил об отношениях Русской Православной Церкви с католической церковью и об отношениях церкви и государства в России. А сейчас, как обычно в это время часа, итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати. Газеты западноевропейские, прежде всего французские, прежде всего живо обсуждают новые матримониальные планы президента республики Николя Саркози. По данным некоторых газет, свадьба Саркози и певицы Карлы Бруни может состояться уже в начале февраля. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
На самом деле у этой информации о скорой свадьбе, назначенной якобы на 8 или 9 февраля, всего один источник. Это журнал «Du Dimanche». Именно это издание вышло с подзаголовком «Пара, афиширующая свою любовь на обложках глянцевых журналов и демонстрирующая зарождающееся счастье на телеэкранах, больше не может ждать». Так что вряд ли во всей этой истории стоит говорить о силе любви, скорее о силе прессы. Какими же данными располагает журнал «Du Dimanche»? Спустя всего месяц после встречи Николяна надел кольцо на палец Карлы. Сердце из розового бриллианта – работы дизайнера украшений фирмы Dior. Карла Бруни в ответ подарила ему часы серой стали швейцарского часового дома Patek Philippe. Проговорилась мать бывшей топ-модели. Она сказала итальянской прессе, что президент попросил у нее руки ее дочери. И мама ответила, что у нее нет причин отказать. Она даже навестила свою дочь, уже переехавшую в Елисейский дворец. А в интервью «Le Parisien» она заявила, Карла переживает настоящую любовную историю. Я думаю, они могут прекрасно друг друга дополнить с Николя. А дальше журнал «Du Dimanche» предлагает общеизвестные факты. После разрекламированного посещения Диснейленда певица и президент больше не расставались, приглашая весь мир следить за их путешествиями. В конце декабря их видели в Египте. Они прогуливались рука об руку по археологическим раскопам Люксора и побережью Шарм-аль-Шейха. В субботу их видели на руинах Петры в Иордании. Сын Карлы сидел на плечах президента, опуская голову и закрывая лицо руками и капюшоном от телекамер, увековечивших этот момент потрясающей близости. А некоторые усмотрели в этом символический смысл. Именно в Петру бежала со своей любовью бывшая супруга Саркози Сесилия. Этот эпизод стал началом конца отношений Николя и Сесилии. Так что для Саркози, полагают журналисты, это способ стереть болезненное прошлое. Вот такими данными располагает первый источник информации о свадьбе журнал «Du Dimanche». «Le Monde» в связи с этим обращает внимание на вопрос общественного мнения относительно личности Саркози, которые опубликовали в последние дни французские газеты. Согласно опросу «Le Parisien», его рейтинг упал на 7 пунктов, а согласно исследованиям, сделанным по заказу газеты «Libération», на 2 пункта. Большинство обозревателей связывают это с личными отношениями Саркози. «Le Monde» же предлагает объяснение, которое дает Елисейский дворец. Просто в последние недели Саркози много ездил, как с государственными визитами, так и в отпуск, а также принимал у себя представителей особых режимов, типа ливийского лидера Каддафи. Так что у общественности создалось впечатление, что президент избегает серьезных внутренних вопросов в государстве, покупательной способности граждан, безопасности и безработицы. Но и советники президента признают, что для того, чтобы быть успешным, лидер должен заручиться поддержкой общества в двух областях – в политике и в своей личной жизни. О том же пишет и британская «Таймс», вынося в заголовок не планы женитьбы, а падающую популярность. Однако основная причина падения в рейтинге, по мнению британской газеты, состоит в том, что Саркози не выполнил пока своих предвыборных обещаний, и французы чувствуют себя настолько экономически незащищенными, насколько не чувствовали с начала 90-х годов. В любом случае, президенту придется отвечать на все неприятные для него вопросы во вторник на пресс-конференции, где будет 450 журналистов.
Западноевропейская печать о личной жизни президента Франции Николя Саркози. Обзор подготовила Ирина Лагунина. Человек дня Радио Свобода. 7 января итальянский футбольный тренер Фабио Капелло. Сегодня он официально приступил к работе в должности главного тренера сборной Англии по футболу. На этом посту Капелло сменил Стива Макларена, под руководством которого команда Англии не смогла попасть в финальную часть чемпионата Европы, уступив по результатам выступлений в отборочной группе командам Хорватии и России. Капелло, 61 год, он родился в местечке Пиерис на северо-востоке Италии. Как футболист выступал в итальянской высшей лиге, был полузащитником Ювентуса, Рома и Милана, четырехкратный чемпион Италии. В середине 70-х годов выступал за сборную страны. С начала 90-х клубный тренер работал со знаменитыми европейскими командами – испанским Реалом, итальянскими Миланом, Ювентусом и Ромой. Команды под руководством Капелло 7 раз выигрывали чемпионаты своих стран, побеждали в Лиге чемпионов и Суперкубке. Капелло стал вторым после шведа Свена Йорана Эриксона иностранным тренером английской сборной. Первую игру под его руководством команда проведет 6 февраля. Это будет товарищеская встреча со сборной Швейцарии. О человеке дня Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Однажды мне довелось воочию увидеть Фабио Капелло в игре. Полузащитник Ювентуса приехал в 1975 году в составе сборной Италии на товарищеский матч с командой СССР. Правда, игра сложилась для него неудачно. Он получил тяжелую травму и был унесен с поля. Во многом эта травма поломала ему карьеру. По крайней мере, после нескорого выздоровления он не смог вернуть себе место в основном составе Ювентуса и перебрался в Милан, где в 1979 и закончил играть. Но в любом случае Капелло, представитель футбольной динамики, его отец и дядя также были профессиональными игроками, в плане достижений значительно превзошел своих предшественников. Ну, а его тренерские достижения сравнимы с показателями величайших специалистов всех времен и народов. Он добивался побед, работая в крупнейших футбольных центрах Европы, в Турине и Милане, в Риме и Мадриде. Естественно, наблюдать за играми руководимых им команд мне, как, наверное, и всем слушателям, доводилось куда чаще, чем видеть Капелло в роли игрока. Но все же, хоть объем впечатлений и несопоставим, вывод о достоинствах Капелло игрока и Капелло тренера сделать можно. И контраст, надо заметить, поразителен. Капелло был полузащитником, элегантным, прекрасно управлявшимся с мячом, хорошо видевшим поле, полузащитником атакующим, немало забивавшим. В роли же тренера Капелло проявил себя как горячий поклонник знаменитого Катеначчо. Его величайшие победы запомнились прежде всего тем, как он умел нейтрализовать форвардов соперников. Так было, например, в финале Лиги чемпионов в 1994-м, когда миланцы наглухо закрыли лидеров Круифовской Барселоны, Стоичкова и Ромарио. А в 96-м я наблюдал с трибуны стадиона Сантьяго Бернабео, как Реал начисто выключил из игры другого барселонского бразильца Рональдо. Для этого в разные отрезки матча были использованы как минимум 8 различных схем. Вот в этом и вся суть тренерской работы Капелло. Его уважают за достижения, но не любят за прагматичный, закрытый, временами скучный стиль. Так было и в Турине, и в Милане, и в Риме, и в Мадриде.
У «Человеки дня» Радио Свобода новом тренере сборной Англии по футболу Фабио Капелло говорил спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей коллега Игорь Померанцев представит специальный рождественский час программы «Поверх барьеров». Речь пойдет о дьяконах. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не заинтересованы в предлагаемом Кибаке решении проблемы.
Запрещено курение в кафе, в ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте.
Саакашвили заранее начал праздновать свою победу, чтобы обмануть народ.
Латвия не собирается высылать несенного в черные списки российского дипломата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.